типичным, но отнюдь не экстремальным примером стало суждение Амбарцумова, председателя в 1993 году парламентского комитета по иностранным делам и бывшего сторонника приоритета партнерства, который открыто доказывал, что бывшее советское пространство является исключительно российской сферой геополитического влияния. В январе 1994 года его поддержал прежде энергичный сторонник приоритета партнерства с Западом министр иностранных дел России Андрей Козырев, который заявил, что Россия должна сохранить свое военное присутствие в регионах, которые столетиями входили в сферу ее интересов. И действительно, 8 апреля 1994 года «Известия» сообщили, что России удалось сохранить не менее 28 военных баз на территории недавно обретших независимость государств, и линия на карте, соединяющая российские военные группировки в Калининградской области, Молдове, Крыму, Армении, Таджикистане и на Курильских островах, почти совпадает с линией границы бывшего Советского Союза. В сентябре 1995 года президент Ельцин издал официальный документ по политике России в отношении СНГ, в котором следующим образом классифицировались цели России. Главной задачей политики России по отношению к СНГ является создание экономически и политически интегрированного сообщества государств, которое будет способно претендовать на подобающее ему место в мировом сообществе. Консолидация России в роли ведущей силы в формировании новой системы межгосударственных политических и экономических отношений на постсоюзном пространстве. Следует отметить политический размах этого усилия, указание на отдельный субъект права, претендующий на свое место в мировой системе, и на доминирующую роль России внутри этого нового субъекта права. В соответствии с этим Москва настаивала на укреплении политических и военных связей между Россией и недавно возникшим СНГ, чтобы было создано единое военное командование, чтобы вооруженные силы государства СНГ были связаны официальным договором, чтобы внешние границы СНГ находились под централизованным контролем, читай, контролем Москвы, чтобы российские войска играли решающую роль в любых миротворческих операциях внутри СНГ, и чтобы была сформулирована общая внешняя политика стран СНГ, основные институты которого должны находиться в Москве, а не в Минске, как первоначально было решено в 1991 году. При этом президент России должен председательствовать на проводимых СНГ-встречах на высшем уровне. И это еще не все. В документе от сентября 1995 года также заявлялось, что в странах ближнего зарубежья должно гарантироваться распространение программ российского телевидения и радио, должна оказываться поддержка распространению российских изданий в регионе, и Россия должна готовить национальные кадры для стран СНГ. Особое внимание должно быть уделено восстановлению позиции России в качестве главного образовательного центра на постсоветском пространстве, имея в виду необходимость воспитания молодого поколения в странах СНГ в духе дружеского отношения к России. Отражая подобное настроение, Государственная Дума России в начале 96 года зашла настолько далеко, что объявила ликвидацию Советского Союза юридически недействительным шагом. Кроме того, весной того же года Россия подписала два соглашения, обеспечивающих более тесную экономическую и политическую интеграцию между Россией и наиболее сговорчивыми членами СНГ. Одно соглашение, подписанное с большой помпой и пышностью, предусматривало создание союза между Россией и Белоруссией в рамках нового сообщества суверенных республик. Русское сокращение СССР. И многозначительно напоминало сокращенное название Советского Союза СССР. А другое соглашение, подписанное Россией, Казахстаном, Белоруссией и Кыргызстаном, обусловливало создание в перспективе сообщества объединенных государств. Обе инициативы отражали недовольство медленными темпами объединения внутри СНГ и решимость России продолжать способствовать процессу объединения. Таким образом, в акценте ближнего зарубежья на усиление центральных механизмов СНГ соединились некоторые элементы зависимости от объективного экономического детерминизма с довольно сильной субъективной имперской решимостью. Ни то, ни другое не дали более философского и, к тому же, геополитического ответа на все еще терзающий вопрос. Что есть Россия? Каковы ее настоящая миссия и законные границы? Это именно тот вакуум, который пыталась заполнить все более привлекательная доктрина евразийства с ее фокусом также на ближнее зарубежье. Отправной точкой этой ориентации, определенной в терминологии, связанной скорее с культурой и даже с мистикой, была предпосылка, что в геополитическом и культурном отношении Россия не совсем европейская и не совсем азиатская страна, и поэтому явно представляет собой евразийское государство, что присуще только ей. Это наследие уникального контроля России над огромной территорией между Центральной Европой и Тихим океаном, наследие империи, которую Москва создавала в течение 4 столетий своего продвижения на восток. В результате этого продвижения Россия ассимилировала многочисленные нерусские и неевропейские народы, приобретя этим единую политическую и культурную индивидуальность.